Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях фотограф Владимир Широков. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Владимир, а как вы познакомились с вашим духовником?
Ну, отец Антоний, наверное, не является моим духовником, это мой друг, которого я иногда исповедуюсь.
Отец Антоний Смирнов, Ирий Антоний Смирнов, он был у нас в гостях в «Светлом вечере» в рубрике «Путь к священству», напоминаю для наших радиослушателей, очень хороший эфир, рекомендую послушать.
Да, ну и в общем-то, может быть, мы об этом, об отце Антонии заговорили, потому что он здесь был, и поэтому, может быть, какие-то радиослушатели действительно слышали этот эфир. А я с удовольствием расскажу историю знакомства с отцом Антонием. Она, мне кажется, замечательная. Она очень смешно начинается, потому что у меня закончился абонемент в фитнес-клубе. Это было лето, и я подумал, что зачем мне фитнес-клуб, в котором я просто бегаю по дорожке, если есть лето, и если я живу с парком Горького рядом, нужно ходить гулять. Да я по утрам стал ходить гулять. И в какой-то момент длинный был такой путь, вот я прямо отсюда начинал, вот Нескучный сад, парк Горького, Музеон, я поднимался, традиционно пил кофе, завтракал, и там на Якиманке есть вот храм Иоанна Воина, где служит отец Антоний. И однажды я туда зашел и взял это в традицию, вот когда я гулял, завтрак, вот когда была вот эта ситуация, этот маршрут заканчивался в храме всегда. И однажды, зайдя в храм, будний день, заканчивался какой-то молебен, я подошел, там было несколько бабушек, и молебен заканчивался, я поцеловал крест, и отец Антоний мне говорит: «Мне кажется, я подписан на ваш Инстаграм». И у меня был такой какой-то шок и откровение, что священник подписан на мой Инстаграм. У меня был такой, видите, какой прострел, потому что у меня был целый какой-то вопрос. Зачем, почему, что происходит, почему, что это, зачем?
За мной следят.
Нет. Он объяснил, почему, а я, поскольку каждое воскресенье, у меня было такое тоже правило, когда я ходил каждое воскресенье в Советский монастырь, то я что-нибудь такой цветочек, там, облачко, и там... У меня такой хэштег «Воскресная литургия», все. А он в какой-то момент по этому хэштегу или что-то, я не знаю, где он увидел эти фотографии, он подписался, ну, как бы вот человек, не понятно, что там снимает, но вот он типа наш сретенский, поскольку отец Антоний закончил сретенскую семинар. И мы не успели поговорить вот в этот момент, когда он мне сказал, что он подписан на мой инстаграм, потому что я как-то у меня был такой шок, что я хотел почему-то сбежать оттуда скорее, потому что, не знаю, почему-то у меня было такое желание сбежать, а не продолжить разговор. И, в принципе, не получилось продолжить разговор, потому что его окружили бабушки, и он еще успел мне рассказать очень смешное. Когда вот он мне это сказал, я подписан на ваш инстаграм, он сказал: «По этому поводу есть анекдот». При слове «анекдот» бабушки стали поближе, значит, к священнику, и он говорит, тут самый известный анекдот, когда человек приходит к священнику, начинает что-то исповедоваться, и священник ему говорит, что, ну, можете ничего не говорить, я подписан на ваш инстаграм, вот. И, ну, и с этого момента он рассказал о своей семье, о детишках с ДЦП, и как-то меня поразила эта вся история, и я подумал, что, может быть, я нужен, может быть, мне нужно чем-то помочь, и как бы у меня как бы огромное количество разных друзей, и также и фонд Наташи Водяновой, и какие-то еще, я подумал, что, может быть, нужно как-то ценить какие-то судьбы, как-то нужно помогать, что-то такое, у меня какие-то такие мысли. Он так как-то меня остепенил, сказал, что, типа, ну, время покажет вообще для чего, что, куда. И, я не знаю, время показало, что мы, я не знаю, как нужен я в семье отца Антония, но в итоге мы дружны, мы подружились, и я счастлив этому знакомству, потому что, ну, как бы, в шоу-бизнесе у меня огромное количество других каких-то веселых людей, а совсем мало друзей, которые имеют... Ну, вообще, у меня нет ни одного друга священника, поэтому в моей жизни появился большой друг, он священник, и это для меня важное такое обстоятельство.
Вас это как-то приблизило к,
конечно,
ну,
конечно,
к церковной жизни?
Конечно, потому что одно дело ходить по воскресеньям, у тебя есть свой духовный отец, и как бы выключался, побежал, да, и дальше работать. А когда у тебя на связи, и ты знаешь все обстоятельства жизни, и как бы это такое всегда стержень, нет, как это правильно сказать?
Мерило.
Да, какой-то, да, ты соотносишь себя, и потом ты как-то всегда в тонусе. Ну и потом как бы, да, как-то и лень заканчивается, потому что ты знаешь, что отец Анатолий может написать смс, и так здрахнешь, так все, да, да, не собрался, пошел делать то, что ты хотел.
К моменту знакомства с отцом Антонием вы ходили в храм каждое воскресенье. Вы причащались уже на тот момент?
Конечно, конечно, да, да, нет.
То есть вы повели полноценную церковную жизнь, но у вас не было духовника, которым стал отец Антоний?
Да нет же, нет. Духовник был. И он, в общем-то, наверное, остался. Я просто сейчас так немножко на два дома, и потому что храм Иоаннова гораздо ближе. И как-то проще узнать всегда по смс-ке, когда слушать отец Антоний, а туда, в Сретенский монастырь, ну, как-то вот так. Как-то я так себе позволяю такие вольности. Да. В общем, ну, наверное, я бы сейчас сказал, что такой какой-то период, когда мне... Вот исповедоваться отца Антония, какое слово подобрать? Комфортнее нельзя же сказать, но как-то это мне нравится тоже нельзя сказать, наверное. Но я выбираю отца Антония на сегодняшний день, и не потому, что этот храм ближе к моему дому, а потому, что его слова как-то так формируют все-таки, да, мою жизнь сейчас, на сегодняшний день. Мне ближе его точка зрения, так скажем, на все то, что, ну, как бы вот он слышит.
Ну, вы нашли своего человека.
Наверное, да. Наверное, да. Наверное, вот это... Я очень так осторожно, потому что мне казалось, что уже есть дружба, и как бы вдруг показать себя с этой стороны, сказав ему...
А вот это, кстати, интересный
момент. Это такой вообще момент, я очень долго оттягивал.
То есть вы же сначала, получается, дружили, а потом вы уже начали ему исповедоваться.
Да,
это очень интересный момент.
И я думаю, он же вычитает из моего номер телефона просто, если я приду на исповедь. И произошло очень деликатно. Мы сначала о чем-то говорили. Мы просто ехали в машине, о чем-то говорили, я ему с чем-то делился, что обычно говорят на исповеди. Но я умышленно вот об этом начал говорить, был какой-то эпизод, и потому что я понимал, что мне так будет легче, ну, как мне было необходимость вот рассказать о чем-то. И уже потом, как бы, уже потом было несложно прийти в храм, потому что как бы какое-то то, что меня волновало, я рассказал, и это было как-то естественно, и уже потом, уже как и сейчас, я бы сказал так, сейчас все гораздо проще, мне нет, и никто никого не пугает, ну, как бы никого не смущает знание, как бы какое-то глубокое знание вообще, что творится в моей душе.
Да, как говорят священники, наоборот, они радуются, когда...
Наверное, да.
Человек приходит на исповедь и открывает душу. Да, все боятся, на самом деле. Святые отцы говорят, что это одно из самых таких первых искушений, когда тебя запугивает неким ложным стыдом, кажется, что ты один такой самый грешник, и священник тебя выгонит тут же. На самом деле, уважаемые радиослушатели, обращаю также ваше внимание, что священнослужители, они много слышали, и их очень мало чем можно удивить.
Конечно, да.
И
да,
Господь
да.
всегда радуется кающимся
да,
грешнику.
Конечно, да,
и Господь
да.
всегда нас всех ждет у аналоя и у чаши.
И в Сретенском монастыре, как я нашел вот моего священника, духовника, я бы сказал, да, отец Иона, он на исповеди несколько монахов так, конечно, стоит, и он всегда меня пугал своей грозностью. Он что-то такое выкрикивал всегда. Я думаю, Господи, как какой неприятный человек. И я часто ходил к этому, но к этому никогда. И однажды, когда я понял, что мой список одинаков каждый раз, и я думаю, нет, это же должно остановить, хотя бы какую-то графу нужно вычеркнуть, и думаю, пойду к этому неприятному. И думаю, вот он так скажет, поговорит со мной, что я просто, ну, больше никогда. Но что-то хотя бы точно изменится. И все. И он неожиданно, у меня было столько любви с этим
очень
грозным
приятно.
Человеком. Да. У меня был такой шок. И когда я пришел на вторую исповедь, он где-то из каких-то полов достал мне какую-то книжку. И я думаю, это точно тот, о котором я так думал. Ну, просто, и мы как бы вот очень теплы. Мы как-то вот сейчас, да, в какой-то такой... какие-то полезности иногда там от меня чего-то. Он знает, что я фотограф, там что-то мы такое иногда. Я помогаю.
Вы помните свое первое причастие?
Но вот это вот тогда, да, я летел тогда, это было в каком же это был городе, где-то под Москвой, Обнинск, о, вот, я вспомнил, это было в Обнинске, какой-то храм такой древний.
Оптина пустынь недалеко.
Да, ну, в Оптину уже потом я ездил, я помню, вот это, конечно, я летел, да, после нее, и когда я оттуда уезжал, случилось такое маленькое чудо, мне казалось, это прям какое-то невероятное чудо, когда был, в общем, в том автобусе, который ехал, вот там, Москва-Обнинск, Обнинск-Москва, осталось ровно одно место. Как бы, вот я думаю, о, вот это чудо. Ну, то есть, ничего там как-то, все говорят, да нет, там же нет места. И вдруг я захожу, нет, одно место есть. Я думаю, о, вот у меня был какой-то радостный тоже такой, думаю, нет, все не случайно, все не случайно.
То есть вы были в Обнинске по каким-то своим делам?
Да нет, нет, вот как мои друзья, вот это вот, вот это мой одноклассник, который женился вот на этой девушке православной, ага. Они же меня туда зазвали и начали так. Меня исправлять в моей жизни, я там впервые исповедовался в этом храме, впервые, я об этом говорил, и впервые, да, это было...
Это было в Обнинске, вы это просто не называли.
Я просто не сказал, это было в каком-то городе, это я сейчас вспомню, что это было в Обнинске, да. И более того, это была Пасха, друзья, я сейчас вспомню, это была Пасха, да, потому что потом был какой-то праздничный стол, вот-вот, да, это была Пасха, да. В каком году, надо вспомнить, в каком году это было. Да, представляете, я жил и совершенно забыл, стерлось в памяти вот это все обстоятельство.
Вот как иногда полезно да приходить вообще. На радио «Вера».
Зовите меня,
может, вспомнить.
Еще вспомнить, да.
Вот вы обмолвились, что в какой-то момент у вас родилась мысль, когда вы с отцом Антонием только познакомились, что, может быть, вам надо какие-то связи задействовать, там как-то соединить вот одних людей с другими, кому-то как-то помочь. Вот это с тех пор имело какое-то продолжение? Удалось вам в итоге какие-то, так сказать, там, судьбы соединить, как вот вы выразились, и, ну, может быть, найти помощников для людей, оказавшихся в беде, скажем?
Я что-то не запоминаю это, но я... всегда на стороне каких-то помощи, и, наверное, что-то и было. И я, наверное, что-то и было, но вот как раз в судьбе отца Антония мое участие такое сейчас вот оно есть. Неожиданно я, глядя на, узнав все обстоятельства жизни, я решил снять документальный фильм об этой семье. И я уже целый год снимаю, хожу следом, не имея никаких вообще способностей, ну, то есть способности, наверное, какие-то маленькие есть, я не имею никаких знаний, что такое документальное кино, ну, так, интуитивно. Но имея вот эту камеру, на которой можно все снимать, я у отца Антония умер папа, и это обстоятельство абсолютно, конечно, просто было... Это была такая боль, и мы все, конечно, переживали, и, в общем, и переживаем, и это, ну, можно не об этом не говорить. И просто его 40-й день выпал на 3 сентября. Это та дата, когда отец Антоний со своим папой год назад были, 3 сентября 2017 года, они были на Афоне ровно один день. И отец Антоний принимает решение поехать на Афон, именно чтобы служить панихиду вот в этот день в том же монастыре. Я, побывать на Афоне – это была моя мечта. И я тут же приклеился, еще наш один друг тоже, отец Антоний, у отец, не, просто Толик, отец Антоний, Толик, наш друг, и мы все поехали втроем туда ради вот этой цели, была вот эта цель, ну, у меня была цель увидеть Афон. И когда мы туда полетели, я подумал, что это нужно все снимать. Я не понимаю, что и куда и зачем, но нужно снимать вот это паломническое, вот как бы на всю нашу, как мы шли, я все это снимал, прямо с самого начала, а прямо мы вот сели в машину, и я в никуда, вот, и когда мы уже оттуда вернулись, и там много-много-много было невероятных каких-то красот, обстоятельств, каких-то таких тонких, и, в общем-то, долго рассказывать, и когда мы вернулись сюда, я подумал, что нужно сделать фильм, и я... А обманным путем сказал отцу Антонию, что я хочу взять интервью, потому что мы каждый расскажем об этом поездке, и из этого сделаем такой домашний фильм. А я понимаю, что это будет не домашний фильм. И понимал, что если я ему скажу, что я хочу снять про вашу семью, про тебя, про папу фильм, он скажет нет, конечно же нет, и ничего не будет рассказывать. Все, петличка, фон, свет, две камеры, я снимаю, и мы, конечно же, говорим, мы не могли... Мы, конечно, говорим, почему-то поехали, и он очень трепетно рассказывает всю историю. И я понимаю, что, конечно же, обязательно нужно делать фильм, потому что судьба, как отец со мной не пришел к Богу, благодаря папе, и то, что его не стало в 53 года, и как это все, как это боли, как боли, то, что дети с ДЦП, прибавляется вот эта боль, вот это судьба одного человека. И я понимал, что, несмотря ни на что, вот эта любовь к Богу, она настолько помогает, ну, только это и помогает жить, продолжать жить. И вот, наверное, об этом я хотел бы, чтобы был этот фильм. И я ему сказал после интервью, что я хочу снять фильм, и он как-то так подумал, и я ему сказал, что, слушай, ну мы что-то я буду снимать, вот если что-то вот не так, мы же потом перемонтируем, мы никому не покажем. И его это обстоятельство так как-то успокоило, и с этого момента я просто третий глаз этой семьи снимал, и почти целый год я снимаю, и, в общем, наверное, когда-то будет фильм.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напоминаю, что у нас в гостях Владимир Широков, фотограф, известный, сделавший множество знаменитых снимков для множества журналов. У нас вечер воскресенья, и у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Игорь Цуканов. Владимир, вот в начале передачи вы сказали, что... Опять же, возвращаясь к истории про ту семью, о которой вы рассказывали, что вот у них на полках стоял, условно говоря, Феллини, диски, там, фильмы, да, вот они эти диски выкинули и поставили туда томики святых отцов. Но у вас-то, я так понимаю, что вам ничего выкидывать не пришлось, да, то есть вот этот условный Феллини, он остался на полках, просто к нему добавились еще святые отцы.
Ну, в любом случае Феллини стал поменьше, просто... Ну, отношение же поменялось, и как бы интерес поменялся, ну, как бы, ну, есть, в общем, молодцы, ребята молодцы все. Но...
А что теперь стоит на ваших полках?
У меня много книг, которые я с удовольствием покупаю, читаю ровно начало, потом ставлю обратно, но...
Есть что-то, что вас особенно потрясло? Не святые, святые вы уже назвали. Есть еще что-то, что вы бы хотели советовать радиослушателям?
У меня чудовищное отношение к книгам. Я всегда увлекаюсь, прочитав какую-то часть, в восторге. Начинаю тянуть руку за другой книгой. И у меня вот эти такое все недочитанное. И все то, что я покупаю, также в книжном магазине листая, меня совершенно покоряет, я это читаю. Вот по таким кусочкам, и вот это вот мой цветок веры, вот он такой. С такими какими-то.
По зернышку.
Да, по зернышку, вот по чуть-чуть. Но я так что такое иногда, вот, знаете, открыл книгу. Какая прекрасная мысль. Вот. Потом сейчас у нас не нужно читать много книг, мы в Инстаграме подписаны на все эти цитаты, и они так иногда попадают в сердце, что, может быть, и важнее, чем больше, чем прочитанная книга.
Есть ли у вас любимое место, монастырь какой-то, куда хотели бы вы возвращаться вновь и вновь?
Какой-то вот родной такой, сретенский, потому что еще был маленький храм, и все эти службы и ночные, и разные, и такое-то все родное. Ну, это какое-то уже ностальгическое, со слезами просто, потому что все, уже же никогда ничего этого не повторится. И этот большой храм такой неродной, он такой красивый. Но я его стал любить. Он, конечно, меня совсем удивил в самом начале.
Храм очень... с лифтом.
С лифтом удивил. Ну, в общем, а что и что? Ну, нет, сейчас как-то я его полюбил тоже. Не так сильно, конечно, как вот тот маленький храм старинный. Но
это он... речь идет про новый храм новомучеников-исповедников российских,
да.
Который очень большой и сделан для так, чтобы туда вместилось как можно большее количество людей.
Количество людей, да.
Владимир, вы говорили о боли отца Антония, вашего духовника, о его личной боли, связанной с детьми, со смертью папы. Говорили об этом очень неравнодушно и по-настоящему. И знаете, в этот момент я думала, сейчас же такой у нас идет путь, такая тенденция успешности некой. То есть надо четко следовать определенной картинке, определенному шаблону, и никакая боль, никакие лишние чужие переживания не должны нас касаться, чтобы, не дай бог, не нарушить наш личный душевный мир. А вы показываете такое очень неравнодушное, я не побоюсь этого слова, христианское отношение к чужой боли, в данном случае к боли отца Антония. Скажите, это всегда было так? Вы всегда были, не боялись вот этих совершенно не светских и не глянцевых переживаний человека?
Наверное, не всегда. Наверное, как бы, ну, такой путь, я уже взрослый человек, и, наверное, как бы такой опыт жизни, как, мне кажется, каждый человек, который, ну, как-то рядом с Богом, он не может по-другому себя вести. И со временем, с опытом жизни какой-то, это приходит неравнодушие, оно такое прям, ну, куда его деть? Это же как, ты всегда реагируешь на чью-то боль.
То есть это для вас часть вашей веры?
Ну, кажется, и для всех нас.
Просто такая...
Я не думаю, что это что-то выдающееся, мне кажется,
это необычная совершенно вещь, потому что, ну, обычно вот люди с возрастом...
Понял меня, да.
Люди с возрастом обычно черствеют, это, ну, считается...
Закрываются как-то, закрываются. Берегут себя.
А вот способность сопереживать, она как раз, мне кажется, с возрастом по умолчанию не возникает в людях.
Господи, какой уникальный сюда.
Владимир, а если к вам подойдет человек, и, может быть, это уже было, и скажет, какой-то коллега, и скажет, да, Володь, ты чего, Володь, ты это, очнись, ты в какую секту-то попал, какое православие, какой храм, ты что там нашел-то? Что бы вы ему сказали?
Не знаю, индивидуально всегда это. Я как бы, ну, я,
вообще, вот на такой вопрос, что бы вы ответили? Что самое радостное для вас в православной церкви?
Радостное? Ну, наверное... Ну, самое радостное — жить в состоянии, в минимальном количестве греховности какой-то своей. Вот это как бы самое радостное. И каждый раз, желая это, совершая все равно, в общем, поднимаясь, падая, поднимаясь, ну, наверное, конечно, когда... Человек нагрешил, и ты исповедовался, и причастился, и это вот это самое радостное. Ты дальше продолжаешь жить. Ты снова с глотком этого воздуха
оживаешь,
и этой чистой воды родниковой, и это в тебе, и ты снова полетел, и уже хочется вообще лететь, и никогда не пускаться на эту землю. Но снова, так складываются обстоятельства, и лень, и разные другие обстоятельства, они снова тебе тянут в землю, и ты снова в этой грязи. И, в общем, это какой-то бесконечный процесс, и я что-то исповедую отцу Иоанну как раз, и я говорю, отец Иоанн, ну, когда это закончится? Он говорит, никогда. Оптимистично так, никогда. Ну, то есть это вот наша жизнь, мы не можем, как бы мы несовершенны вот настолько, конечно же, да.
Мне вот очень хочется спросить, есть ли кто-то из ваших друзей, ну, или знакомых, вот из, так сказать, ну, прошлой жизни, еще такой доцерковной, кто, ну, кого вы взяли с собой как бы в эту новую жизнь, или кто с вами согласился отправиться в эту новую жизнь, и с кем отношения и были близкими, и такими вот искренними, и остались? Или, в общем, все-таки круг общения меняется?
Наверное, как-то все и я отдалился, вот, и, наверное, так как-то сильно никого не взял. Может быть, те, кто понимает, что со мной происходит, и спрашивает что-то, интересуюсь, я, наверное, ну, не в каком-то диалоге, не знаю. У меня какой-то такой вот в окружении есть ретушер. Мы сейчас с ней не работаем, но долгое время мы работали лет 10 вместе. И Таня как-то видела, что со мной происходит, как-то какая-то моя жизнь. Она так как-то скептична. И какие-то разные обстоятельства. Она попадает в золотошвейную мастерскую Сретенского монастыря. И все. И человека не узнать просто. Ее, ну, просто это вообще такое тоже преображение. И когда я недавно...
Попадает в смысле, начинает
она,
там...
Там работать. Она начинает трудиться. Ну, это такое... Это...
Ее личное преображение тоже.
Да-да-да. И она просто, общаясь вот с этими прекрасными женщинами, я ее увидел недавно на службе и просто со спины не узнал. Просто она... Вот такая молитва у человека. И я помню вот эти губы и сигарету еще буквально несколько лет назад. И вдруг вот такая чистота взгляда, и это, конечно, восхищает. Да. Вот это тоже какое-то...
Мы все в храме в идеале должны, и в храме, и в духовной жизни, и в своей жизни должны искать Христа. И иногда мы с Игорем задаем этот вопрос, и очень хочется сейчас... когда наша программа близится к завершению, задать его и вам. Состоялась ли у вас ваша личная встреча со Христом? Или вы еще в пути?
Да, вот я об этом тоже думаю. Я думаю, что я еще в пути, но это, я, мне кажется, эта встреча должна скоро произойти. Я настолько вот как-то вот от чего-то формального, от, это вот как ракета, это так отпадает, какое-то знание, что, ну, я давно знаю, что самое главное — это личное. Так, встреча, не просто ты вычитываешь молитвы перед причастием, а по-другому же все. И вот это какое-то вот это формирование во мне внутри, все формальное, вот оно, вот сейчас как-то, мне кажется, во мне уже какой-то минимум всего необходимого, но максимум для того, чтобы это состоялось. Я внутренне почти готов. И я жду, что вот этот контакт состоится. Потому что пока это все так было, ну, почитай, та-да-да, па-да-да, съезди, паломничество туда-сюда. Ну, какое-то было такое. Но вот это неформальное, внутреннее, оно во мне сейчас так как-то живо, это желание, чтобы было, перестало быть формальным. Вот, оно сейчас очень сильное во мне, и я надеюсь, что я, как бы, Господь поможет, и мы встретимся вот в этом каком-то, наш контакт состоится вот такой самый, самый радостный. Вот такой.
Можно я этот вопрос вот немножко поверну другим боком? Mm-hmm. Очень хороший этот вопрос. Но вот вы до этого сказали, что вам сейчас интересно фотографировать людей, ну, как бы живых, mm-hmm. когда они выходят mm-hmm. из образа, из такого сценического своего амплуа. Mm-hmm. А по-моему, владыка Антоний Сурожский mm-hmm. говорил, ну, наверняка и не только он, что, в общем, очень ценно всегда увидеть Христа в человеке, который yeah. рядом с тобой. Yeah. Увидеть вот, вот эту его сердцевину, которая, собственно, образ Божий.
Да.
А вот это не связанные ли вещи, что вы сейчас ищете, ну, если я правильно вас понял, в вашей профессии вы как раз пытаетесь показать живого человека, и, возможно, вы как раз ищете в человеке того, с кем вы работаете, вот что-то такое настоящее, то есть тот самый образ Божий, то есть Христа.
Ну, я надеюсь,
или так
что... ну, наверное, это, другими словами, то, что я пытался, да, найти в человеке. Вот работая со звездами, именно вот этот период моей жизни, если сейчас я уже не снимаю, но у меня, я хотел поделиться, все эти годы, ну, какие-то последние, возникло желание снять такой проект под названием «Свет». Я хотел, у нас в Сретенском есть несколько женских лиц, которые меня просто восхищают количеством света, просто я любуюсь, не могу, это какие-то взрослые женщины, у которых ничего нет, никаких ухищрений косметики, и они имеют такую красоту. И я понимаю, что если я, как фотограф, беру этих других, каких-то еще женщин и мужчин, то это будет невероятное же количество света. Представляете, вот мы это запечатлим. И меня возбуждает это как бы мысль вот сделать такой проект, но я не понимаю, как мне технически это сделать. Потому что, во-первых, естественно, это спугнет. Естественно, никто не захотят этого делать. Или вот две подруги, я к одной подхожу и говорю, а вот хотелось бы, а вторая скажет, а что, во мне недостаточно света, да? Ну, то есть, какие-то такие моменты. Просто не понимаю технически, как это сделать, как вот их, что должно, кто должен им сказать, что вы обязаны пойти, ну или там, я не понимаю, как.
Ну все да, потом захотят... еще вы скажете, что вот у вас свет на лице, она возгордится, свет мигом погаснет, это что же?
Нет, тут столько тонкостей, поэтому риск какой-то, но я это хочу, вот, мне кажется, этот проект был пропаганда нашей веры, представляете, вот, просто красоты, вот эти портреты одинакового размера, и вот эти глаза, и вот их много. Представляете, мы заходим, это облучение же просто какое-то вообще. Ну, не знаю, как это сделать. Не знаю. Друзья, подскажите. Не знаю.
Тут еще ведь вопрос всегда коммерческий, да, насколько это можно потом как-то... Будет ли это востребовано? Или вы про это сейчас уже не думаете?
Я же снимаю документальный фильм сейчас не потому, что там что-то, а потому, что я хочу это сделать. У меня есть такая возможность, я бахаю. Я делаю то, что я хочу. И это я хочу это сделать, да. Вы также с пением, мы немножко там засветили в самом начале про поводу пения. Я в какой-то момент понял, что я хочу, чтобы звучали песни вот, из советского кино. Вот «Подмосковные вечера», вот эти «Старый клен», вот это душевное, с мелодией невероятное. То, что сейчас никому не нужно, а я не потому, что кому-то нужно. Я хочу, чтобы мы собрались друзьями. Я вдруг увидел эту картинку, что мы собрались с друзьями. мы немножко трапезничаем, и после этого возрождаем жанр застольной песни. Все сидим, поем. Ну, там, кухня не кухня, зал не зал, но, по крайней мере, в 2015 году я нашел гитариста, мы сделали такую программу, 20 песен, ну, условно, советского кино, таких душевных, и я полетел в свой родной Кирово-Чепецк, мы собрали всех людей, которые там все эти годы были моими друзьями и есть, и мы вот так попели залом эти песни. Я подумал, что у меня будет концерты 3, но в итоге сейчас уже мы, не знаю, больше там 25 концертов, и это все, конечно, только наши друзья, какие-то уже... И мы уже поменяли программу, я немножко более веселая, я уже не такая ретро. Но, в принципе, вот эта цель, которая главная была, вот именно чтобы в пространстве звучали вот эти красивые песни, чтобы души людей как-то раскрывались на свече, потому что сейчас музыкальный материал же совсем не раскрывает, а он не понимает, зачем он стучит там это все. А вот это какое-то такое, и эта радость, которую получаю я, которую получают зрители, и вот этот циркулирующий, и вот этот широковходный следующий концерт, у меня вот это такое развлечение, такое какое-то радость, что это есть, еще одна радость какая-то, да, в нашей жизни, которую мы сами создали, да.
«И не будь неверующим, но верующим», сказал Господь апостолу Фоме после своего воскресения, после Пасхи. Еще один путь, еще один портрет сегодня немного приоткрылся нам в студии «Светлого вечера». У нас в гостях был христианин, фотограф Владимир Широков. У микрофона были Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели, до следующего вечера воскресенья. До свидания.
Всем пока.
Вечер воскресенья на радио «Вера».